Bye-bye.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба дал пресс-конференцию в Сухуми. В России проводятся памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине Бесланской трагедии. В Грузии вступило в силу соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях. В Минске завершились переговоры трехсторонней контактной группы «Украина-Россия-ОБСЕ». Генеральный секретарь НАТО заявил о намерении создать в Восточной Европе новые силы быстрого реагирования. В Донецкой области в ходе последних боев в плен к сепаратистам попали около 700 украинских солдат. В Минске завершились переговоры трехсторонней контактной группы «Украина-Россия-ОБСЕ» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом передает корреспондент агентства «Интерфакс-Запад» с места событий. Встреча длилась около 4 часов в правительственной резиденции в центре Минска. Участники переговоров разъезжаются. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон предупреждает Россию, что ее отношения с остальным миром будут радикально отличаться, если она продолжит проводить свою нынешнюю политику в отношении Украины. Министр обороны Украины Валерий Гиллитей заявил в Фейсбуке, что операция по освобождению востока страны от сепаратистов завершена. Украинские военные ведут боевые действия непосредственно с регулярными войсками России. По словам министра, российская сторона по неофициальным каналам уже несколько раз угрожала, что в случае продолжения сопротивления украинской армии готова применить тактическое ядерное оружие. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил о намерении Североатлантического союза создать в Восточной Европе новые силы быстрого реагирования. По его словам, это обеспечит защиту стран НАТО от угроз. Расмуссен отметил, что силы быстрого реагирования могут состоять из нескольких тысяч человек, которые будут сформированы из военнослужащих стран-членов НАТО на ротационной основе. В новые подразделения, которые будут способны реагировать на возможные угрозы в очень короткий период времени, войдут военно-воздушные, сухопутные и военно-морские силы. Расмуссен подчеркнул, что блок будет присутствовать на востоке Европы столь долго, сколь потребуется. Вместе с тем он отметил, что НАТО не будет разрывать основополагающий акт о сотрудничестве с Россией от 1997 года. 4-5 сентября в Уэльсе состоится саммит НАТО, на котором, как ожидается, основной темой будет вопрос, связанный с действиями России на востоке Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Избранная на пост Верховного представителя ЕС по внешней политике экс-глава МИД Италии Федерико Могерини дала интервью газете «Корриера делла Сера», ответив в том числе на вопросы, связанные с ситуацией на востоке Украины и кризисом в отношениях с Москвой, передает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий. Как сказала Могерини, в интересах Украины, Европы и России необходимо, чтобы у кризиса было политическое, а не военное решение. Но всякий раз, когда закладываются предпосылки для достижения договоренности, развитие событий на местах препятствует этому, отметила Могерини, избрана главой европейской дипломатии на саммите ЕС в минувшую субботу. Могерини полагает, что Путин понапрасну растратил возможность изменить ход событий, употребив свое влияние на сепаратистов. «Российские действия идут в противоположном направлении. Военная агрессия, провокации», — подчеркнула она. Говоря о введенных в отношении ситуации на Украине, международных санкциях в отношении Москвы, Могерини назвала санкции одним из инструментов дипломатии, у которой нет альтернатив. Вопрос, по ее словам, вам в том, окажут ли санкции воздействие на рациональное поведение руководства России. На данной стадии Кремль действует вопреки интересам собственного народа, считает Федерико Могерини. В Донецкой области в ходе последних боев, в том числе за Иловайск, в плен к сепаратистам попали около 700 украинских солдат. Как сообщил руководитель Центра по обмену пленных, генерал-полковник запаса Владимир Рубан, в Днепропетровской области готовится гуманитарный поезд для пленных в Донецке. По сообщениям информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины, военные оставили свои позиции в поселке Георгиевка Луганской области, куда они отступили в понедельник после того, как покинули аэродром Луганска из-за превосходящих сил противника. В Луганской области минувшей ночью сепаратисты обстреляли села Алексеевка и Дмитровка. Как сообщает агентство «Униан», продолжается обстрел Луганска, в результате чего пострадали несколько жилых домов, школа, а также котельная одного из районов города. В Азовском море, недалеко от Мариуполя, неизвестные обстреляли два катера береговой охраны Украины. Как сообщает «Украинская правда», госпитализировано 6 человек, данных о погибших нет. Япония намерена добиться возвращения всех своих граждан, похищенных Северной Кореей. Об этом заявил в понедельник Кейджи Фуруя, министр по делам похищений, на пресс-конференции в Токио. Министр предупредил Пхеньян, что следует отнести со всей серьезностью к обещаниям полностью раскрыть этот, как он выразился, эмоциональный вопрос. По словам министра, правительство Японии будет стремиться вернуть всех похищенных вне зависимости от того, были ли они официально признанными похищенными или нет. В июле Япония сняла некоторые санкции в отношении Северной Кореи после того, как та согласилась возобновить дело о судьбе японских граждан, похищенных в 70-е и 80-е годы для подготовки шпионов в КНДР. Северная Корея признала, что в 2002 году похищала японских граждан. Пятеро из похищенных с тех пор вернулись в Японию. Пхеньян заявил, что остальные 8 мертвы и что вопрос закрыт, но Япония продолжала нажим на КНДР для получения дополнительной информации о их судьбе и о судьбе других японцев, которых в Токио также считали похищенными.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Новоизбранный президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба дал сегодня пресс-конференцию в Сухуми. Он ответил на многочисленные вопросы журналистов, которые в первую очередь касались его поездки в Москву и будущего нового договора с Россией. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Главное, что сегодня интересовало журналистов, это новый договор с Российской Федерацией. Будет ли он отличаться от договоров, подписанных ранее? Имеет ли какое-то отношение к договору об ассоциированных отношениях, который был негативно принят в абхазском обществе? Отвечая на эти вопросы, Рауль Хаджимба уточнил.
В этом соглашении есть определенные отличительные черты от предыдущего документа. Мы говорим о необходимости создания военного союза, который позволит Абхазии выглядеть совершенно иначе. Никаких структур ликвидировать мы не собираемся. Как некоторые преподносят, чуть ли не говорят о слиянии Минобороны или вхождении Минобороны в структуры Минобороны Российской Федерации. Все эти структуры будут работать на то, чтобы безопасность нашего государства была реальной. Мы многое говорили о возможностях участия наших ребят, которые, закончив службу в абхазской армии, могли бы служить на контрактной основе. Сегодня такая возможность реально существует. Я думаю, что до конца этого года документ этот будет принят и подписан.
Журналисты спрашивали о том, будет ли меняться режим пропуска граждан и грузов на российско-абхазской границе. Этот вопрос обговаривался на встрече двух президентов в Москве. Оба согласны с тем, что граница должна быть открыта. Ее никто не отменяет, но все будет сделано для того, чтобы люди и транспорт могли свободно через нее перемещаться. Рауля Хаджимба попросили прокомментировать заявление Грузии о готовности вести переговоры с Абхазией с чистого листа и без посредников, а также высказаться о продолжении дискуссий в женевском формате. На это он ответил следующее.
Говорить о процессе продолжения диалога, я думаю, это необходимо. Но для того, чтобы начать этот процесс, и грузинская сторона должна подтвердить своими действиями факт существования государства Абхазии. Должна грузинская сторона пойти на то, чтобы подписать соответствующие документы о неприменении силы. Что касается площадок, которые должны быть использованы, Женевский процесс должен продолжаться. Но Женевского процесса недостаточно. Любая площадка, которая может быть использована, должна быть реализована. Где мы можем говорить о своих позициях открыто, честно, без оглядки на какие-то, положим, позиции других стран и государств.
Рауль Хаджимба выразил надежду на то, что Сухумский аэропорт будет функционировать, пока на уровне связи с Россией. Но как только первый шаг будет сделан, уверен он, интерес к аэропорту возникнет и у других сторон. Кадровые назначения коснутся в первую очередь силовых структур, правоохранительного ведомства и Генеральной прокуратуры. Причем изменения должны произойти не только в кадрах, но и в сознании сотрудников, считает он. Что касается других перестановок в правительстве, то надо дождаться инаугурации, и после 25 сентября будет формироваться правительство, и всем все будет видно. Во время избирательной кампании Хаджимба неоднократно заявлял, что передал определенные документы в Генеральную прокуратуру. Почему до сих пор общество не видит никакой реакции этого ведомства? И какую реакцию от прокуратуры ждет он сам? На эти вопросы Рауль Хаджимба ответил так.
Ну, материалы переданы, и мы из этого не делали секрет. По офшорным зонам, по вопросам, связанных с кредитами, материалы накапливаются, и по мере накопления, я думаю, что у прокуратуры будет большой объем работы. Нужны будут соответствующие мероприятия, которые позволят нам определиться, куда, каким образом направлялись эти финансовые возможности и как они расходовались. Не сомневайтесь, все эти вопросы будут доведены до конца.
Что касается продажи недвижимости российским гражданам, тут Рауль Хаджимба высказался концептуально «за». Но сначала, уверен он, необходимо определиться с рынком недвижимости и понять, что можно продавать, а что нельзя. Темные схемы, по которым сегодня покупается и продается жилье в Абхазии, приносят государству только вред. Люди годами судятся, в лучшем случае, и налоги не поступают в бюджет. Последним был вопрос о том, где Рауль Хаджимба собирается жить после инаугурации. На это он ответил, что принял твердое решение жить у себя дома. Других жилищ он не признает. Он понимает, что это создаст определенные трудности тем людям, которые будут обеспечивать его охрану, но решение свое не изменит. Рауль Хаджимба открыт для каждого человека, у которого будет желание с ним поговорить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Главной теме дня. Сегодня исполнилось 10 лет со дня Бесланской трагедии. В Северной Осетии с утра проходили траурные мероприятия. В Беслан устремились тысячи жителей республики, а также гости из других регионов России и стран зарубежья. Сегодня же, 1 сентября, истекает срок давности для привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению теракта. Впрочем, пострадавшие не собираются опускать руки. 14 октября в Европейском суде по правам человека в Страсбурге состоится открытое рассмотрение дела по иску матерей Беслана. Наш владикавказский корреспондент Джана Тарханова побывала сегодня в Беслане.
Утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей Бесланской школы номер 1. Заминировав спортзал, они загнали туда людей и удерживали их 3 дня. Драматические события завершили спецоперацией силовиков. В результате штурма погибли 334 человека, 186 из них – дети. По сложившейся уже печальной традиции, в 9:15 утра прозвенел звонок, заставляющий замирать сердца людей вот уже 10-й год. После этого собравшиеся молча прошли в разрушенный спортзал, где террористы удерживали заложников. Люди возложили цветы, зажгли свечи, кто-то принес бутылки с водой, которой так не хватало заложникам. В день скорби в Беслане не принято произносить громких речей. Среди тех, кто сегодня пришел в Бесланскую школу номер 1 почтить память погибших, было и руководство Северной Осетии во главе с Таймуразом Мамсуровым, а также представители федеральных органов власти. Возложив цветы и венки к мемориалу, чиновники не стали задерживаться на месте трагедии. Эскорт дорогостоящих иномарок тут же взял курс обратно на Владикавказ. Увидев в толпе известного в республике общественного деятеля, заслуженного юриста, состоящего в комитете матери Беслана, Таймураза Чиджемова, я направилась к нему с вопросом, есть ли перспективы у расследования теракта в Беслане. Он считает, что объективного следствия не было, и власти пытаются придать забвению трагедию в Беслане.
Даже если бы сегодня захотели, а не хотят, кого-то привлечь к ответственности, уже нельзя будет, истекли сроки. Это то, чего добивалась наша прокурорская следственная власть. Вот этого добились. А что касается самого расследования, то последние много лет создавалась только видимость такового.
Чиджемов напомнил, что комитет матери Беслана требовал привлечь к уголовной ответственности бывшего президента Северной Осетии Александра Засохова, руководителя управления Федеральной службы безопасности по Северной Осетии Валерия Андреева, экс-министра МВД Северной Осетии Таймураза Дзантьева, он ушел из жизни несколько лет назад, а также других высокопоставленных чиновников и силовиков, чья служебная халатность, по мнению бесланцев, привела к захвату заложников в школе номер один.
Мы 10 лет этого добивались. Мы считали и считаем, что вина их доказана, то есть достаточно доказательств для предъявления обвинения. Увы, 293-я статья – халатность, которая повлекла гибель массы людей. Но следствие считает по-своему. Там, где речь идет о вине больших начальников, как я считаю, там следствие становится беспомощным.
Материалы расследования засекречены, что не устраивает жертв теракта. По словам Чиджемова, матери Беслана теперь возлагают надежду на Страсбургский суд по правам человека, где 14 октября состоится открытое рассмотрение дела по иску более 500 бесланских заявлений. Пострадавшие настаивают, что Российская Федерация нарушила в отношении заложников вторую статью Европейской конвенции «Право на жизнь».
Единственная наша надежда – это вот мы в Страсбург обратились, вот в октябре будут слушания, может быть, решение Страсбурга, если они признают вину власти, может быть, как-то повлияет на ход следствия, но и то уже это будет бесполезно. Мы обратились в Страсбург с просьбой признать власть России виновной в гибели людей.
Сегодня же в местном Доме культуры руководитель организации «Матери Беслана» Сусана Дудьева в течение часа рассказывала о 10-летней борьбе с властями за право знать правду. По ее словам, до сих пор неизвестны детали работы оперативного штаба, который провалил операцию по освобождению заложников. 1 по 2 сентября штаб возглавлял бывший президент Северной Осетии Александр Засохов. Как глава республики он являлся и руководителем антитеррористической комиссии. 2 сентября руководство штабом было передано председателю ФСБ по Северной Осетии Андрееву. Дудьева процитировала слова председателя парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств теракта в Беслане Александра Торшина о том, что, цитата, «это был не штурм, а бардак». Бойцов спецподразделений направили за пределы города, и спецназ подоспел к освобождению заложников спустя 40 минут после взрыва в спортзале. В настоящее время, по ее словам, следствие занято лишь опознанием нескольких трупов террористов.
По расследованию никуда. Следствие продолжает свои действия, свою работу. Сейчас оно занято тем, что необходимо опознать несколько трупов террористов, которые являются еще объявлены, еще не опознанными. Следствие, вероятно, важнее узнать, кто же те трупы, кто же те нехти, которые пришли в школу, нежели разобраться в том, какие причины приведшие к сланскому теракту. Разобраться в том, кто виновен, кто допустил этот теракт. Видимо, для следствия важнее другое.
Дудьева говорит, что федеральный центр, как и ФСБ, так и МВД, предупреждали республиканскую власть о возросшей террористической угрозе, но тогдашнее руководство Северной Осетии не приняло это к сведению. Сообщалось, что ожидается массовый захват заложников по буденовскому сценарию, рекомендовалось принять меры. Заседавшая 22 августа 2004 года антитеррористическая комиссия во главе с Александром Засоховым и главой Южного федерального округа Яковлевым только на бумаге бумаги усилила меры по обеспечению безопасности. Дудева говорит, что буквально за сутки до захвата заложников 31 августа министру внутренних дел Таймуразу Дзантьеву поступила телеграмма из Москвы, в котором сообщалось, что 1 сентября ожидается захват школы, однако документ затерялся по кабинетам и на стол министра попал уже после захвата террористами Бесланской школы. Цитата. «Мы не согласны с утверждением, что виновных, кроме Кулаева, в теракте нет», подчеркнула Сусана Дудиева. Она отметила, что руководствуется в своем выступлении материалами уголовного дела, а также данными парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения теракта в Беслане под руководством Александра Торшина. Председатель комитета матери Беслана недоумевает по поводу информации о времени применения огнеметов и гранатометов во время штурма. Она указывает на различия в отчетах самих следственных органов. Согласно одним документам, огнеметы и гранатометы использовались примерно после 2 часов дня, а в других же материалах указывается, что тяжелая техника была применена после 18 часов вечера. Цитата. «Какая была необходимость стрелять по спортзалу, если уже в 17 часов здание школы уже полностью контролировалось спецназом?» – вопрошает Дудиева. Председатель комитета матери Беслана говорит, что последняя надежда на восстановление справедливости – Европейский суд по правам человека.
Но в Европейский суд мы представили все наши доводы, которые содержатся в материалах уголовного дела. И надеемся, что Страсбургский суд вынесет объективное решение в пользу погибших и в пользу всех нас, всех вас, пострадавших, в пользу всего народа России, который хочет знать правду.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем бесланскую тему. Спустя 10 лет после трагедии Беслан посетил корреспондент радио «Свобода» Тому Балмфорд, которому удалось поговорить с уцелевшими заложниками, детьми Беслана, которые теперь стали взрослыми. Говорит Розита Цирихова.
В школу мы пошли втроем, я, Лена, и еще с нами девочка была, наша подруга. А так как я переходила в 5-й класс, для меня это было все новое, так как начинаешь классы менять, бегать по классам, а так до 4-го класса ты в одном классе только сидишь, то есть по школе не гуляешь особо. И поэтому, когда я проснулась 1 сентября, я вот собиралась, я хотела пойти туда, успеть, но ничего не пропустить. У нас новый классный руководитель, все было новое, и я тоже со своим классом стояла, и в моменте вот просто стрельба пошла. Я вот так повернулась, я сначала думала, то, что это шарики лопаются. А вот так, когда повернулась, увидела то, что вот начали нас бегут, какая-то суета. И меня вот женщина просто за руку взяла и вот потащила в сторону спортзала. И получается, там выбили стекло. И вот через это окно нас стали поднимать в школу, запускать. Я попала в класс. И вот там еще было около, ну, где-то 40, может, человек. Вот так вот мы все сидели в классе. И вот мы сидим, заглянул один мужик в маске и говорит: «Нам от вас ничего не надо. Мы сейчас заберем то, что нам нужно, и уйдем». И закрыл дверь. А потом он опять открывает дверь и говорит, чтобы мы все шли в спортзал. Потом уже вот на третий день к нам подошла женщина со своим сыном. Он был моим одноклассником. Он погиб. И она попросила вместе с ним сходить, чтобы мы воду выпили. И вот получается, мы идем вот по этому коридорчику маленькому. И он впереди идет, а я за ним. И вот мы идем, и мне как раз сестра кричит: типа, «Розита, куда ты идешь? Сейчас тебя убьют». И вот так вот тянет меня к себе, но у меня уже ни сил не было, ничего. И я вот просто сижу и вот спрыгнула. Я даже не помню, как я спрыгнула с окна. Вот этот момент, побежала, куда бежать, что, я даже не соображала. Просто вот на то, что нужно бежать. И вот оттуда меня вытащили уже. И повезли в больницу.
Говорила Розита Цирихова, а сейчас рассказывает ее сестра Зарина.
Мы
услышали выстрелы. Ну, я думала, что, наверное, фильм снимают. Стала искать, где вот. Потом думала, наверное, шары в небо. Тут шары неподалеку. Наверное, думаю, шары в небо отпускают. Потом, когда уже вот они появились, террористы, ну, я вот понимаю, что это живые люди, что это вот, ну, люди в масках. Я не восприняла, у меня мозг не мог в это поверить. То есть я видела все, я видела этих людей, но поверить в это не могла. И поэтому вот как-то вот так застопорилась и думаю, что дальше, вот как? Неужели это на самом деле? Неужели это случилось с нами? Я сначала выбежала со школы, ну, мне как-то удалось это сделать, но потом, когда уже вспомнила, что Розита там, я вернулась. Нас стали загонять в спортзал. Как-то первые же минуты на нас появилась кровь. Я не ранена была, ничего. Но у нас сразу откуда-то появилась кровь. Сначала нас не садили, не рассаживали. Они сразу же развесили везде, вот в кавычках, гирлянды вот эти из бомб. Запомнила очень хорошо момент. Вот тогда, наверное, я на самом деле увидела, как выглядит смерть вот визуально. Моего одноклассника отец, Асика Бетрозова, он был большой очень такой вот. Он был с нами. Его сын со мной учился. И у него еще один старший был сын. И вот он начал нас всех успокаивать, говорит, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, все будет хорошо. К нему подошел террорист Ходов, вот так вот его схватил за шею и посадил на колени. И вот тогда вот они только ростом сравнялись, то есть Бетрозов был очень большой. Бетрозов говорит, он его вот так схватил и говорит, если вы сейчас не закроете свои рты, я его убью. Ну, мы никогда не видели до этого, перед нами никогда не убивали, мы не видели войну, мы не видели... Стали все друг друга успокаивать, но это террориста не остановило, он ему вот так прям стрельнул в висок. У него сразу закатились глаза, он рухнул. И нет, чтобы его вынести от нас, его завели вглубь зала, чтобы мы видели, как вот он кровью растекается. Помню еще очень хорошо, когда нам сказали, надо вытереть кровь. Вы именно вытянули его сыновей, чтобы они вытерли кровь его. Вот так, я помню, Асик снял с себя рубашку, вот так трет кровь и плачет, плачет. Ему было так плохо. Человек повзрослел буквально за 2 часа. Вот это был взгляд, вот когда он... К сожалению, из них никто не выжил. Вот 2 брата Бетрозовых и отец погибли. Мы не могли поверить в то, что вот это на самом деле происходит. То, что вроде 21 век на дворе, а вот так вот.
Рассказывала Зарина Цирихова, а теперь рассказывает Лена Гаитова.
Прогремел взрыв. Я просто встала, посмотрела в окно, вижу, ну, мальчик бежит. Я не знаю, о чем я думала, я села обратно. Села обратно, сижу, думаю, что я сижу, пошла к подоконнику. Только на него залезла, прогремел второй взрыв. И мне стало так горячо, ну, посыпалось. Я начала это все с себя стряхивать. Мне за ногу зацепилась какая-то маленькая девочка, которая тянула меня обратно. Я смотрела на нее, получается, я и до нее не дотягивалась, потому что я уже высоко, там высокие подоконники. Но я все равно обернулась, как-то взяла ее за руку и выкинула через окно. И она не бежала, она боялась и стояла, ждала меня, пока я вылезу оттуда. Потом вылезла тоже, мы вместе с ней побежали. Я после этого ее не видела, не знаю, кто это была. Ну, ранений не было никаких, были маленькие ссадины, просто ожоги. И все, меня сразу посадили в скорую помощь, в машину, и отвезли в больницу. И вот в больнице уже пролежала я 4 дня. Приехала домой, на нашу школе был вообще... Я была с братом рядом, старшим. Я приехала домой, дома папа не бритый, в черном весь, мама в черном. Я не понимала, что происходит. Я говорю, почему вы все в черном? И мама мне говорит, ну, понимаешь, просто сейчас такое время, что, ну, надо. Такое случилось. Они мне не говорили, что случилось до последнего. Я спрашивала, где Алан, это мой брат старший. Они говорили, ну, в больницу, в больнице. Я говорю, ну, куда мы к нему поедем? Завтра, сегодня уже поздно, завтра поедем. Отправили меня в душ, я вышла, мама сидит на диване с фотографией большой, говорит, ну, это все, что у нас от него осталось. То есть он погиб в школе, на 4 года меня старше был. В Беслане нет таких людей, которые думают или чувствуют как-то себя по-другому. В Беслане вот такие маленькие дети, которые тогда еще не родились, родились они потом, им уже сейчас по 10 лет, даже которым сейчас по 6 лет, они прекрасно все знают, что случилось, что в этой школе было, сколько там детей погибло. В Беслане все переживают это как единое горе. Мне кажется, сплотило очень людей, особенно молодежь и особенно детей, которые были там. Мы постоянно бываем вместе, и уже, мне кажется, к жизни даже относимся по-другому. Когда тебе выпал второй шанс, реально у тебя жизнь была на волоске, и выпал второй шанс прожить, ты уже живешь другими мыслями. То есть мы сейчас уже обязаны даже больше прожить жизнь за тех, кому не удалось пожить вместе с нами, которые остались в этот день там.
Рассказывала Лена Гаитова с выжившими заложниками, с выросшими детьми Беслана. Беседовал корреспондент «Радио Свобода» Том Балмфорд. Он сегодня был в Беслане.
судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Марава, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час, почти 30 минут. И краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба призвал Грузию подписать соглашение о неприменении силы. Грузинская сторона должна подтвердить своими действиями факт существования абхазского государства. Для этого она должна подписать соответствующие документы о неприменении силы, заявил сегодня, 1 сентября, Хаджимба в Сухуми, сообщает Итар ТАСС. Единственной площадкой, на которой обсуждается этот вопрос, являются женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. «Процесс должен продолжаться, но его недостаточно», — сказал Хаджимба. «Любая площадка, на которой мы могли бы говорить о своей позиции открыто, честно, без оглядки на позицию других стран, для нас важна», — отметил он. В Южной Осетии сегодня почтили память жертв террористического акта в Беслане 1 сентября 2004 года. В ходе торжественных линеек, посвященных началу нового учебного года, во всех учебных заведениях была объявлена минута молчания. Глава самопровозглашенной республики Леонид Цибилов, посетивший образовательное учреждение Цхинвали, подчеркнул, что память о жертвах бесланской трагедии навсегда останется в сердце каждого жителя Осетии. «В этот день мы чтим светлую память ни в чем не повинных детей и матерей, память спасавших их сотрудников правоохранительных органов и просто неравнодушных людей», — сказал Тибилов на митинге во дворе Цхинвальской гимназии «Альбион». Он подчеркнул, что не только в Осетии, но и во всем мире все люди доброй воли должны сделать все возможное, чтобы такие трагедии никогда больше не повторились, и чтобы самое дорогое в нашей жизни – дети – всегда жили под мирным небом, передает информагентство РЭС. Парламент Грузии 8-го созыва возобновит работу заседанием бюро 2 сентября. Согласно Конституции, осенняя сессия высшего законодательного органа страны открывается в первый вторник сентября, сообщили корреспонденту агентства «Новости Грузия» в пресс-службе ведомства сегодня, 1 сентября. В повестке первого рабочего дня осенней сессии парламента Грузии рассмотрение поправок в Уголовный кодекс, Кодекс административных правонарушений и некоторые другие законы. При этом парламент Грузии начал разработку резолюции по ситуации на Украине, которую планируют принять во время осенней сессии. Между тем, грузинские депутаты будут работать как в новом здании парламента в Кутаиси, так и в старом здании в столице, которое было специально отремонтировано. В частности, пленарные заседания будут проходить в Кутаиси, а бюро и комитетские слушания в Тбилиси. Осенняя сессия парламента Грузии закроется в третью пятницу декабря. В Грузии пенсионеры, студенты, лица с ограниченными возможностями и дети до 5 лет, которые были застрахованы в частных компаниях, с сегодняшнего дня, 1 сентября, подключены к всеобщей государственной программе здравоохранения.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С сегодняшнего дня грузинская продукция получила доступ на рынки Евросоюза. Это одно из последствий подписанного Грузией договора об ассоциации с ЕС. Свободная торговля пока будет осуществляться в так называемом переходном режиме до полного внедрения европейских стандартов на грузинских производствах. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
И манит и пугает Кахетинку Ирины Пховелишвили появившаяся сегодня возможность вывозить на европейский рынок производимую в ее хозяйстве продукцию. Ирине долго ломала голову над тем, чем можно покорить или удивить европейского покупателя. Упускать такую возможность ей, как и многим крестьянам в Кахетии, не хочется. Поэтому они и решили объединиться. Как шутливо поясняет Ирине, в такой ситуации один в поле не фермер.
Мы сначала создали ассоциацию женщин-фермеров Кахетии. На этой базе мы планируем создать кооператив производителей ягод. На данном этапе легче всего организовать экспорт в ЕС ежевики, клубники и других ягод. Как мы узнали, на европейском рынке большим спросом пользуются экологически чистые ягоды. Члены ассоциации не прочь заняться и экспортом рыбы, например, или молочных продуктов, продолжает Ирина. Но так уж вышло, что ягоды гораздо легче поставить на европейский рынок, чем другие продукты, производимые в Грузии. В короткий срок, как поясняют фермеры, у которых небольшое хозяйство, очень сложно произвести продукцию, которая будет соответствовать длинному перечню стандартов ЕС. Нужно пройти фитосанитарный контроль, заполнить множество документов, чтобы получить необходимый для экспорта в ЕС сертификат о происхождении товара. Глава Департамента международных отношений службы доходов Самсон Уридия, однако, отмечает, что чисто технически процесс выдачи сертификата занимает несколько месяцев.
Все зависит от организованности бизнесмена, насколько правильно он ведет бухгалтерский отчет, заполняет декларацию о доходах и имуществе, имеется ли в наличии документация, подтверждающая, что производимый товар частично изготовлен из грузинского сырья или же полностью изготовлен в Грузии.
Сегодня представители власти уверяли, что государство с помощью подготовительных курсов и специальных программ будут помогать грузинским производителям. Однако глава НПО «Центр инициативы будущего» Леван Алапишвили уверен, что все эти обещания – лишь слова. Он критикует правительство грузинской мечты за то, что оно способствовало появлению чрезмерных ожиданий у населения. Аналогично себя вели, впрочем, и прежние власти.
Главной целью государства должно было правильное объяснение бизнесу, что это очень строгий и четкий перечень требований и не стоит ожидать никаких преференций. Власть должна была помогать производителям в переоборудовании производств, фабрик. А у нас после смены власти вместо ориентации на ЕС отчасти произошла переориентация на российский рынок.
По словам Левана Алапишвили, у правительства нет четкого плана действий. По мнению эксперта, можно было бы и раньше принимать законы, соответствующие европейским стандартам, а не дожидаться переходного периода, прописанного в договоре об ассоциации Грузии с ЕС. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси беседовал Серго Бригвадзе.
Как вы оцениваете данное решение Министерства здравоохранения?
Учитывая то, что сегодня в Грузии появилось много наркоманов, это оправданная мера. Но считаю, что запрещать выдавать без рецепта сразу такое количество медикаментов не стоило. Это необходимо было сделать поэтапно, ведь есть люди, которым эти лекарства просто необходимы. Правда, говорят, что рецепты будут выдавать на целый год.
Наверное, на данном этапе это необходимо. Я сама тоже обследуюсь у врачей ежегодно и не покупаю лекарства без рецепта. Насколько это оправданное решение, я думаю, покажет время. Люди, которые занимаются самолечением, зачастую делают себе хуже. Поэтому я считаю это решение оправданным. Глотать таблетки без назначения нельзя. Это практикуется во многих странах мира. Я довольна этим решением.
И все же многие люди подверглись панике и решили заранее закупить необходимые лекарства. Как вы относитесь к этому?
Это вина фармацевтических компаний. Они сыграли очень негативную роль в этом процессе. Искусственно создали панику в обществе. Распространяли информацию, что лекарство будет сложно приобрести. Но есть в этом вина и самого общества. Нельзя на любую информацию реагировать паникой и криками.
Это глупость. Я сам врач, и когда ко мне приходили пациенты, я выписывал им лекарства на одном бланке. Сегодня мне потребовались лекарства, я как раз иду от врача. Оказывается, теперь для того, чтобы выписать одно лекарство, врачам требуется заполнить большое количество бланков.
Я считаю, это неправильно. Сегодня я была у стоматолога, мне вырвали зуб, поднялась температура, а антибиотики врач был не вправе выписывать. У меня артрит, ходить сложно, а меня послали за рецептом в другой район. Там еще придется ждать несколько часов, пока выпишут рецепт.
Многие граждане решили заранее запастись медикаментами на будущее. Как вы относитесь к подобному решению?
Я тоже запаслась, но неизвестно, что тебе потребуется завтра. К примеру, я не знала, что мне понадобятся антибиотики. Приходится теперь мучиться. Я очень недовольна. Существуют медикаменты, которые многие используют не по назначению. Я не вижу проблемы в том, чтобы обратиться за рецептом к врачу. Сначала я восприняла это решение негативно, но когда просмотрела список медикаментов, поняла, что не все уж так ужасно.
Вчера в аптеках были большие очереди. Как вы считаете, почему у людей была такая реакция?
Люди испугались, что не смогут свободно покупать лекарства, но 80% населения все же так не думает.
А остальные 20% граждан, о которых вы говорите, привыкнут к этому новшеству?
Да, регулируется.
Конечно, все урегулируется. К примеру, люди волнуются, когда впервые приходят на работу, но потом привыкают, привыкнут и к этому.
А с жителями Тбилиси беседовал Серго Бригвадзе.
Эхо Кавказа.
Общественная палата самопровозглашенной республики Южная Осетия заинтересовалась ситуацией в Ахалгорском районе. Поводом для поездки в Ахалгорье послужили обращения граждан, которые там проживают. Вместе с членами общественной палаты в районе побывала и наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Представители общественной палаты решили проверить тревожные, как они выразились, сигналы, которые идут из района. Первый из них поступил от семьи бывшего работника службы ЖКХ Джабу Беридзе. В феврале этого года Беридзе был избит сотрудниками местного отделения МВД, что возмутило его близких. Жена Венера долго рассказывала, как после августа 2008 года они продали дом в Тбилиси и с двумя детьми переехали жить в Ленингор. Татарка по национальности, она, по ее словам, все равно была в Грузии русской, поэтому не задумывалась. Приняла с мужем это решение. Правда, жизнь в Ленингорском районе сделала из них людей, скорее обиженных на судьбу, власть, произвол правоохранителей. История с избиением разрешилась по закону. Как утверждает Венера, несмотря на угрозы со стороны сотрудников МВД, состоялся суд, нападавшие получили условные сроки и были освобождены от занимаемых должностей. Совсем по-другому закончилась история с попыткой изнасилования младшей дочери семьи Беридзе. По словам матери, их просто вынудили забрать заявление из МВД. Страх по отношению к сотрудникам МВД до сих пор сидит не только в семье Беридзе, но и в других жителях Ленингора. Они шепотом рассказывают о первых послевоенных годах, о беспределе, который якобы устраивали сотрудники ведомства, о загадочных трупах в Центральном парке. Правда, тут же оговаривается, что в последнее время ситуация улучшилась. Впрочем, годами заложенные страхи не дают им ощущения полной безопасности. При этом жители Ленингора достаточно уважительно отзываются о сотрудниках другого ведомства, Комитета госбезопасности. Например, по словам членов семьи Джаба Беридзе, именно благодаря им и удалось довести дело об избиении до суда. Местные жители утверждают, что у ленингорского отделения КГБ, которое старалось навести в районе порядок, даже возник конфликт с бывшим руководством администрации. Из-за него около 8 месяцев сотрудников Комитета госбезопасности не допускали к работе в районе. Другой звоночек в адрес общественной палаты касался работы районной больницы. На вопрос о наличии в штате жители грузинского села Цировани, главврач Людмила Гигулаева отвечает просто. Специалисты из Южной Осетии отказываются ехать в Ленингор.
На меня давят. Уволь их, они из Цировани идут. С удовольствием.
Альтернатива какая?
Вот, никакая. Вот сейчас я приглашаю. Сейчас одна девочка приехала еще из Владикавказа. Но у нее жилья не было. Стоматологическая медсестра. И она уехала. Это должна быть какая-то государственная программа, которая абсолютно обязательно. А изменить я ничего не могу. Из 6 педиатров, которых их направили сюда. Одна я задержалась.
Пожалуй, самой болезненной темой для ленингорцев остается проблема выдачи специальных пропусков для пересечения упрощенного пункта пропуска, а также паспортов граждан Южной Осетии. Буквально за пару минут двух членов общественной палаты окружили десятки человек, которые выражали по этому поводу недовольство. Один из сотрудников местной администрации, увидев небывалую активность населения, пытался даже пошутить. Вот если бы вы так же дружно пришли сюда 26 августа. Кто-то из толпы по-грузински ответил: «Это праздник твоего государства, ты и отмечай». Люди, подходившие ко мне, не скрывали, что имеют грузинское гражданство и получают пенсии, пособия в Грузии. Один из пожилых жителей Ленингора смущенно показывал заявление об отказе от грузинского гражданства. Пояснил, что сделал это для того, чтобы получить спецпропуск и паспорт. И все его дети там, а сам он уже 6 месяцев живет без денег, так как не может к ним выехать. Когда я спросила его, что будет, если границу с Грузией закроют вовсе, он ответил:
«Если старики, может, останется, а молодые ушли. Старики же мы здесь, а куда мы побежим? Надо же как-нибудь проблема решать, что дорога не закрыли, чтобы после умереть люди, что похоронить».
Другой собеседник из Ленингора попытался объяснить мне суть происходящего. Эти люди 6 лет назад заснули в Грузии, а проснулись в Южной Осетии. С тех пор реальность для них никак не может измениться. Нет никаких интеграционных программ для местного населения. Они не слушают остинскую музыку, не могут смотреть телевидение. Поэтому большинство все еще считает себя частью Грузии. Куда более категоричен в разговоре со мной был ленингорец помоложе: «Если вы не знаете, что с нами делать, зачем надо было присоединять район? Мы для вас просто статистика, избиратели и численность населения». Как рассказала член общественной палаты Дина Алборова, по просьбе парламента Южной Осетии по итогам поездки в Ленингор составлена аналитическая справка, которая уже завтра будет лежать на столе у депутатов. Она выразила надежду, что парламент нового созыва поможет урегулировать ситуацию в одном из самых сложных районов Южной Осетии. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем юго-осетинскую тему. В самопровозглашенной республике Южная Осетия после парламентских каникул депутаты ЗАГС Собрания намерены приступить к конституционной реформе. О необходимости ее проведения Мурат Гукимухов говорил с бывшим судьей Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия Юрием Кокоевым.
Сейчас много говорят, в том числе и партия парламентского большинства «Единая Осетия», о необходимости проведения конституционной реформы. Говорится о том, что некоторые положения Конституции противоречат друг другу и так далее. По вашему мнению, насколько справедливы эти заявления? И действительно ли необходимо проведение конституционной реформы?
Очень многие законы противоречат, не соответствуют Конституции.
Например, какие?
Например, вот тоже положение Конституции о цензе. Сырости. В самой Конституции есть положение, что изменения в эту главу, касающиеся вот выборов, могут вноситься только в результате референдума. А референдума не было, и тем не менее вот эти изменения были внесены. Это, конечно, грубейшие нарушения.
В вашей судебной практике при рассмотрении конкретных дел вы сталкивались с конфликтом закона?
В уголовном праве я не сталкивался, правда. Мы руководствовались российскими законами, уголовным, гражданским законодательством, в соответствии с ним принимали решения и приговоры выносили. Не было таких случаев, чтобы конфликты были в решении конкретных. А вот то, что закон, например, о статусе судей, закон о судоустройстве, во многом и о судебной системе, вот там есть все противоречия и между самими вот этими законами, и противоречия российскими аналогичными законами. А ведь у нас есть положение о том, чтобы руководствоваться российскими законами или чтобы они не противоречили российским законам.
В законе о статусе судей. Какое противоречие есть?
Возраст, например, по российскому закону до 70 лет судья может работать, по нашему закону 65 лет, и не хотят в соответствии с российскими изменения вносить. Кроме того, по российскому закону о статусе судей не предусмотрены сроки, есть только возрастное ограничение. А у нас 5 лет. 5 лет работает судья, потом могут продлить, а могут и нет.
То есть получается, что судья находится в крайне зависимом положении.
Да, и это нарушение принципа независимости. Кому не нравится судья, кому-то из руководителей, президенту тому же, или кому-то еще там же, кроме президента, есть у нас еще и другие руководители, не слушается, например, например, судья, вот случай со мной, яркий пример, его на новый срок уже не утвердят. А те, которые вот сейчас судьи там работают, они послушаются, они и председателя слушаются, как он скажет, какое решение вынести. Такое выносят. У нас нет независимости судей. И вот сейчас разговор идет о том, чтобы судьи были выборными, прямые выборы.
А вы бы хотели, чтобы судьи были выборными?
Конечно, конечно. Между прочим, каждый кандидат в президенты, им об этом говорили, и вот нынешний президент, кстати, об этом тоже говорил во время избирательной кампании своей. Однако не принял никаких мер, чтобы это осуществить.
Скажите, а вот о том, что, возможно, судьи будут выборными, вы об этом слышали из депутатских кругов?
Есть такие разговоры среди депутатов. Очень большое недовольство. В парламенте очень много жалоб. Мне сама председатель комитета по законодательству говорила, Кочеева, показывала вот стопку жалоб, большая часть жалоб на работу судей.
Рассказывал бывший судья Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия Юрий Кокоев. С ним беседовал Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
В абхазском обществе продолжают обсуждать итоги недавно отшумевшей кампании по выборам главы самопровозглашенной республики и многое ее сопровождавшее. Наш постоянный автор Виталий Шари обратился к теме проведения в тот период исследований электоральных предпочтений.
В день, когда были оглашены результаты выборов президента Абхазии, я в репортаже на «Эхо Кавказа» упомянул, что из 9 опрошенных мной накануне респондентов 2 правильно предсказали победу Рауля Хаджимба в первом туре, а один из них, блогер Роин Агарба, уточнил также, что победитель наберет около 51% голосов. По окончательным данным, эта цифра составила 50,6%. Но было бы несправедливо не вспомнить здесь о том, что такой же прогноз был сделан за несколько дней до голосования в интервью «Кавказскому узлу» под заголовком «Сергей Хайкин, президент Абхазии, будет выбран в первом туре, и имя его известно». Директор Российского института социального маркетинга «Инсомар», проведшего этим летом в республике 4 замера электоральных предпочтений. Хайкин опирался на исследования института, опубликованные 17 августа. Между тем, судя по публикациям «Инсомар», еще 2 недели до этого ситуация была иной. Лидеры президентской кампании Рауль Хаджимба и Аслан Джания могли рассчитывать на поддержку 42,33% избирателей соответственно, и впервые в истории президентских выборов в Абхазии предполагался второй тур, так как никто из них не получал в таком случае более половины голосов. По мнению Сергея Хайкина, в период опросов «Инсомар» в общественном сознании народа Абхазии происходили бурные и противоречивые процессы, связанные с выбором направления и лидера. Точный прогноз «Инсомар» не мог не привлечь интерес общественности к его работе, и вскоре журналист Антон Кривенюк в интернет-издании «Все об отношениях Абхазии и России» опубликовал развернутое интервью с его директором. Начал он свои вопросы с констатации факта. «Проведение вашего социологического исследования в Абхазии все время сопровождал негатив в местной прессе». Конец цитаты. Это несколько удивило меня, так как лично я писал в СМИ о результатах опросов института, как раз как о весьма правдоподобных и внушающих доверие, противопоставляя их интернет-опросам, где нетрудно совершать манипуляции. И лишь затем, по ходу чтения интервью, вспомнил и о возмущенном комментарии одного из кандидатов в президенты, который, не называя, впрочем, конкретного адреса критики, высказывал убеждение, что цифры выдают на гора не социологи, а политтехнологи. Такое действительно бывает, хорошо помню это по президентской гонке 2011 года, а также про настороженную публикацию абхазского журналиста, когда «Инсомар» только приступал к работе в Абхазии в этом году. Хайкин объяснил такой негатив 2 причинами – накалом страстей и отсутствием культуры восприятия социологических данных в Абхазии, как он сказал политическим классам и политическими журналистами, социологические данные воспринимались не как зеркало общественного мнения, глаз народа, который нужно учитывать, а как элемент политической кампании. Большинство уверено, что мы на кого-то работаем, а значит и публикуем то, что этому кому-то угодно. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Киеве в День знаний глава украинского государства Петр Порошенко посетил военный лицей, где вновь говорил об агрессии соседнего государства. Порошенко в своих речах избегает называть это государство. И кадровых выводах в связи с событиями в Иловайске, где попавшие в окружение бойцы сил антитеррористической операции понесли существенные потери. Рассказывает Владимир Вахненко.
Как заявил президент Петр Порошенко в Киевском военном лицее имени Ивана Багуна, ситуация на востоке страны серьезно обострилась в последние дни. Против Украины, сказал глава государства, началась прямая неприкрытая агрессия со стороны соседнего государства. И это коренным образом меняет обстановку в зоне боевых действий. Примечательно, что уже не в первый раз президент не называет страну агрессора. В его речи 24 августа по случаю Дня независимости Украины несколько раз звучало слово «война», но ни разу словосочетание «война с Россией». Вот что по этому поводу говорит руководитель компании «Берта Коммуникейшнс», политтехнолог Тарас Березовец.
Психологически людям трудно примириться с фактом того, что война развязана против Украины дружественным до недавнего времени государством, поэтому не использовался длительное время эвфемизм АТО, антитеррористическая операция. Это фактически такой психологический эффект бегства от реальности. И власть здесь фактически подыгрывает на стороне общества. Власть считает, что это может провоцировать Россию на более четкие военные действия в отношении Украины, вплоть до, скажем, использования тех родов войск, как авиация, которая на сегодняшний день России фактически не применяется. Порошенко понимает, что в случае прямого военного столкновения с российской армией, Украина фактически не готова сегодня к полномасштабной войне с Россией. И мы понимаем, чем это может обернуться для власти в ходе избирательной кампании. Ну и, естественно, оттягивая признание факта войны, Порошенко тем самым подчеркивает, что его главная миссия все-таки не выполнила главного командующего, а миротворца и дипломата. Поэтому ключевая надежда и президента, и власти, это логично в этой ситуации связано не с ведением военных действий, а с мирными переговорами.
В военном лицее Петр Порошенко сообщил, что по результатам анализа событий последней недели будут приняты кадровые решения. Речь идет о ситуации под Иловайском, где в окружение, в так называемый «Южный котел» попали бойцы добровольческих батальонов МВД Украины и подразделения регулярной украинской армии не смогли оказать им помощь. По мнению командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, есть основания считать, что окружение бойцов под Иловайском стало следствием предательства и некомпетентности в системе военного управления. В Киеве общественные активисты и родственники добровольцев требуют немедленной отставки министра обороны Валерия Гелитея. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, после того, как президент Владимир Путин призвал ополченцев Новороссии создать коридор для выхода из Южного котла, российские военные расстреливали в этом коридоре вместе с украинцами и взятых ими ранее в плен российских солдат.
В пятницу утром была достигнута договоренность о том, что наши ребята могут выйти по так называемому гуманитарному коридору, о котором говорил господин Путин. Лично генерал-лейтенант Хомчак Руслан Борисович и командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза вели переговоры с командованием одной из российских частей, окружавших Иловайск. Было обещано, что наши ребята оттуда выйдут. Однако, когда утром в 8 утра было построение колонны, и они уже покинули город, то есть не могли, так сказать, прятаться за стенами, по ним открыли шквальный огонь. При этом в колонне были русские десантники, которых успели пленить наши ребята под Иловайск. И российское командование знало о том, что в колонии есть их пленные. Ситуация эта стала возможной, потому что добровольческие подразделения милиции, такие как «Миротворец», «Днепр-1», они создавались для патрульно-постовой службы, для зачистки территорий. Они не были приспособлены для борьбы с русскими танками. Батальон «Донбасс» Национальной гвардии, я считаю, это одним из лучших подразделений добровольческих в Украине, наряду с такими подразделениями, как батальон «Айдар», батальон «Азов». У них было тяжелое вооружение, но не настолько много, сколько нужно было. Сегодня я говорил с Семеном Семенченко и с командующим Национальной гвардии Степаном Полтораком. Батальон «Донбасс» сейчас будет доформирован, его состав будет увеличен несколько раз, ему будут приданы танки и все возможные тяжелые вооружения для того, чтобы продолжить освобождать Донбасс.
Известно, что в ходе последних боев в Донбассе в плен попали 680 украинских военных. Из них 80% под Иловайском. Предполагается, что большинство пленных уже доставлены на территорию Российской Федерации. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов призвал в понедельник главу государства объявить национальный траур по погибшим в боях под Иловайском. Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о сотнях погибших в этом районе бойцов украинских добровольческих батальонов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.